Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы с вами вновь встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроют воспоминания художников Алексея и Нины Кузьминых о протоиерее Александре Куликове и возрождении храма святителя Николая в Клёниках, Данилова монастыря и других обителей Москвы. Сегодня прозвучит вторая передача. Ее, как всегда, подготовила и ведет Елена Смирнова. 1 июля по новому стилю Святая Церковь совершает память Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы. В заключительной четверти часа иконописец Виктор Саулкин напомнит вам историю этого образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Представляю вам вторую заключительную часть воспоминаний Алексея Алексеевича и его супруги Нины Кузьминых, художников, реставраторов, иконописцев. Их воспоминания я записывала в Сергиевом Посаде на их даче. Первая часть воспоминаний была посвящена промыслу Божью в жизни этой семьи, как Господь через преснопамятного митрофорного протоиерея Александра Куликова привел их в церковь и помог стать благоукрасителями храмов и монастырей. Алексей Алексеевич и Нина рассказывали о том удивительном духовном окормлении отца Александра, с помощью которого ему удалось возрастать из силы в силу, благодаря огромной любви к батюшке и глубокому доверию его советам. Наверное, многие, кто слушал их воспоминания, вспоминал и себя в годы, когда он только-только переступал порог храма и делал первые шаги. Сколько было ошибок, может быть, даже разочарований, и в то же время одухотворения, творческого полета, молитв и покаяния. Прошлая передача закончилась рассказом, как Алексей Алексеевич стал участником восстановления Данилова монастыря.
Вот таким образом я оказался в Талярке. Все. А тут возникли, значит, ситуации по утверждению иконостасов в Троицком соборе. На нем было выдвинуто два проекта, на которые, значит, Зенон там хотел в византийском стиле, так сказать, Троицкий собор делать, чтобы там все как-то, так сказать, цитата была бы византийская в честь крещения.
Хотя собор ведь совершенно другой архитектуры,
да, там классицизм, да, ампир там, ампир, так сказать, да, да. Вот, там ротонды такие, да, в этом соборе. И причем все чертежи и фотографии были на руках у архитекторов по реставрации. И они фактически победили. Они восстановили все как было. Поскольку материала было много на руках. Хотя отец Зенон тогда говорил, что мы можем... как бы творческую, все эскизы, все. У него есть друзья, там его поклонники, архитекторы, так сказать. Все сделают бесплатно. За это никаких денег. Исполнители есть, все есть. Но не получилось. Комиссия утвердила, значит, другой проект. И отец Зенон уехал в Печоры. Ну, а поскольку я уже был достаточно близко к нему, и даже он, я помню, Библию мне подарил такую настоящую старинную 19 века, и вот таким образом я, значит, потрудился еще немного, но уже были смены бригад. На смену отцу Зенону пришла Ирина Васильевна Ватагина. Речь зашла уже о том, чтобы не писать, а реставрировать. К этому времени появился иконостас Семи Вселенских Соборов. Там целая длинная история пути этого иконостаса, но его надо было реставрировать.
Икон очень много. В тяжелом состоянии.
В тяжелом состоянии. Высокий иконостас, вы знаете, вот Семи Вселенских Соборов, да. Тябловый иконостас. И вот к этому делу бригада, которую составил отец Александр Куликов, приступила.
А самое чудо было то, что этот иконостас Один в один, там в размер 7 святых
соборов. Там несколько, две иконки по краям были, но они так и сделали, сохранили все как...
Удивительно.
Огромный иконостас, посудите сами. Время. 83-й, 84-й, 85-й, 86-й, 87-й год празднования. То есть 4 года, да?
89-й празднование.
И вот эта бригада, окормляемая отцом Александром Куликовым, конечно же, были разногласия среди чад какие-то, там разночтения, там он всех примирял, выравнивал,
он
направлял.
Он всегда это делал, да, всех примирял.
Вот.
И каждому давал себя выразить.
Да.
И насколько этот человек понимал суть, вот дух каждого, каждой личности, и в то же время соединял людей, чтобы никто не ссорился, чтобы как-то находили какие-то компромиссы, такой общий язык там в чём-то.
Батюшка дал удивительное правило нам тоже, пока мы работали, каждый день читать канон Божьей Матери, часов 4-5, к Богородице прилежные не претите. Вот. И один читает, другие работают. И кто работает, тот подпевает. Когда реставрировали икону Троеручицы, которая пришла с Донского кладбища, из монастыря Святого Духа, он благословил читать каждый день, пока идет реставрация, акафист.
Троеручицы.
Утром молитвы всем иконам, над которыми работаем, вечером благодарственные. Это была общая молитва, которую он так для... Бригады обязательно. Мы собирались, не каждый по отдельности молился, приходил. Время, которому надо было прийти, вместе помолились, и вечером.
Ну, фактически это был подвиг, конечно, реставрационный и духовный. Потому что, как известно, как только приступаешь к какому-то делу, искушения не заставляют себя ждать. Особенно, когда это связано с иконами и так далее. Искушений было много, очень много. Одно из искушений коснулось и меня. А я был среди вот этого женского коллектива, занимался столярным делом, потому что там были трещины, надо было склеивать, надо что-то было поправлять, вставки делать, шпонки и так далее. То есть я тоже участвовал в этом, ну, как столяр. Отец Зенон уже был в Печорах, ну, и на определенном этапе у меня были трения. Я что-то не послушался батюшка как-то промолчал, я на него обиделся и поехал, конечно, к Зенону. Он меня принял, выслушал и через некоторое время позвал участвовать в строительстве иконостаса Корнилия. Ведь я же уже иконы, доски делал, а я же уже столяр почти готовый. Но помимо того, что надо было делать иконы, надо было уже делать дубовые окна для Покровского храма, который над Успенским собором там наверху, в Печорах. Да. То есть это новый храм и так далее. Там он уже задумал и спроектировал сам, и уже воплотил, был архитектор один, ему помогал, каменный иконостас. То, что он хотел сделать в Троицком соборе, как бы византийский такой вот. И тут ему дали возможность воплотить все, что он хотел. И вот я в этом хотел тоже поучаствовать, и было мне такое благословение рамы делать, помимо досок. И тут я тоже оскандалился и опозорился, конечно же. Я не был такой квалификации, чтобы делать оконные рамы. Это, во-первых, надо инструменты надо было иметь. Хотя там была столярка, но не оснащенная. Я не справился с этим. И отец Зенон вызвал из Москвы опытного столяра Василия Ивановича. Такой настоящий столяр, там ему уже 70 лет с чем, настоящий, хороший, честно. Вот мы вдвоем с ним уже стали делать доски.
А вы что, прям совсем уже ушли от отца Александра, переселились в Печоры?
Ну, как бы почти, не то что ушел, нет, просто, ну, в командировку как бы был отправлен.
Как вы думали, да?
Да, да, в командировку, да.
А он на это ведь вас не благословлял.
Почему?
Благословил.
Ну как?
Да, вы спросили.
Благословил, да.
Он, сам освободив для работы, заканчивает работу Даниловым.
К этому времени, когда я уходил оттуда, я уже одного столяра подготовил, который, ну, так профессиональный столяр, но с досками он не имел дела, с иконами никогда. Но к этому времени мы вместе поработали, и я когда уезжал, я был спокоен. Он уже это делал лучше меня даже. Вот, поэтому я спокойно уехал в Печоры. Мало того, уже и мечты какие-то, монашество там.
Какое монашество? Жена и двое детей.
Ну, все равно. Ну, знаете, как искушение. Ну, конечно же, но тем не менее. Вы знаете, всякие там есть нюансы. Бывает. Ну, мы, так сказать, такие новоначальные, нет, время от времени там мечтаем о невозможном. Прельщаемся, так сказать, кажется нам, что духовная жизнь должна протекать именно либо в чине монашеском, конечно же, или же священском. Правда?
Это точно.
Да, мы все ищем себе повыше что-нибудь. А что-то такое незначительное, это...
Это все земное. Да.
Это земное. Это
отвлекает.
Это, да, суета.
От полета в небо.
Вот, да,
там, то есть... Вы там встретились с отцом Иоанном.
Да, отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит, как раз, конечно же, был участником всего этого серьезного процесса восстановления храма в Даниловом монастыре. И, конечно, все...
Я не знала.
Через его молитвы, конечно, ничего не могло мимо него пройти, такое событие. Конечно же, я не видел прямого общения отца Иоанна и отца Александра. Я не видел их вместе никогда. Но они прекрасно друг друга знали и были сомолитвенниками, конечно же. Вот. И как это происходило, я не знаю. Это тайна для меня осталась совершенно. У нас оказалось так. Отец Александр Куликов, отец Иоанн Крестьянкин, ну и, конечно же, отец Зенон. А кто же у меня духовный отец-то? Я уже запутался, понимаете? Кого слушаться-то больше? А все делают одно и то же дело, как бы церковное. Но одни в одном месте, другие то. И вот-вот. Все как-то так. А тут я в Печорах, и как-то больше слушался отца Зенона. А у отца Зенона на Горке Святой, там была мастерская своя, там и так далее. Вот он немножко обособленную такую от основных братьев вел, так сказать, такую. У него своя группа иконописцев там была и так далее. Хотя внутри монастыря. И я вот, соответственно, занялся столярным делом там. Ну, условия были хорошие, и даже келью дали там в колокольне. Я чем больше, тем дальше, значит, увлекался этой такой монашеской жизнью, там, старался спать пожестче, поменьше и так далее, а ел побольше, потому что так вкусно, как в монастыре, я нигде никогда не ел, потому что это был уже не первый раз я туда, самый первый раз я попал в Печоры по благословению отца Александра, была такая жуткая атмосфера, помню. Время такое тяжелое, когда я уже не мог выдержать московской жизни. Озлобление какое-то было. Ну, переходный период этот, вот, 80-х годов, был такой непростой. И я очень плохо себя чувствовал. И меня отец Александр зимой благословил. А ты поезжай к отцу Иоанну. Вот первый раз я поехал в Печоры именно по благословению отца Александра к отцу Иоанну. Ну, исповедовался ему, вот, все свое выплакал и был поражен тем, что меня с улицы человека, вот буквально, вот я приехал сегодня утром, попал к отцу Иоанну, побеседовали, все, он меня, значит, окропил, так можно сказать, помазал, выслушал, все, отпустил, зареванного совершенно из кельи. И когда я, помню, вышел из кельи от него в коридор, значит, где кельи монашеские, вдруг наткнулся на отца Схимонах Симфориан, царство ему небесное, с такими очками, перепутанными нитками и запотевшими. Я знал, что где-то тут пещера. Где они? Я даже еще тогда не разобрал. А он вышел из двери, которая в торце коридора. Видимо, там его келья была. И мне показалось, что он из холодной пещеры вышел с запотевшими очками, потому что там холодно, а здесь тепло. Эта мысль у меня мгновенно пролетела. Но слезы счастливые, значит, на глазах. Я на него так наткнулся, глаз в глаз вот так. А он подслеповатый такой, на меня смотрит. «Кто ты? Не плачь! Все будет хорошо!» И мне на все утирает, значит, так это слезки. И этот момент поражал меня совершенно. Я был на крыльях, вылетел. Контакт с человеком, который из пещеры вышел, с запотевшими очками. И тут меня он так утешает. Ну все, я был поражен совершенно вот этим всем. И, конечно же, когда второй раз приехал, это все было такое вот, ну... приехал на родину свою. Мало того, мне своя мама время говорила, уж если куда, так вот в Печорский монастырь, потому что Эстония-то рядом. А я родом-то оттуда, из Эстонии. Вот такая вот печорская жизнь у нас началась.
А Нина-то разве тоже там
была? Ну, слушайте, ну я же, конечно, уже мечтаю, я же уже Великий пост прошел, мы с отцом...
Вы уже почти в схеме.
Ну, да. То есть... В схеме, я бы сказал. В схеме, которую сам себе нарисовал.
Да.
Вот. Поэтому какой-то такой, ну, месяц прошел, другой прошел, третий пришел. Ну и, конечно, я уже думаю, а что это я? Я же вроде как женатый человек. А меня уже поминают как послушника там, там в этих записочках. Хожу уже, так сказать, без кольца. Потому что, ну так, на всякий случай снял. Потому что, ну как, брать, чтобы не смущать. Ну, живу, живу уже в колокольне.
Там монастырь же, да.
Да, монастырь, да.
Внизу пещеры,
боже. В скуфейке хожу, в скуфейке, в свитере и в скуфейке. А меня отец, ну, благословил в скуфейке работать. Ну, только когда я работаю, строгаю там что-то. Вот. А тут однажды на всеночную. Я думаю, ну что ж, у меня же скуфейка есть. Я на всеночную в брюках, в свитере и в скуфейке иду на службу, вот, значит, Михайловский собор. Стоит у входа перед крыльцом наместник, отец Гавриил, известный.
Своей строгостью.
Строгостью, ну да, архимандрит, с посохом.
Так.
Он на меня так смотрит и говорит, это что за чудо? Кто тебе благословил, значит, эту скуфейку? А скуфейка высокая такая. Я говорю, отец, ну. Ну, сними немедленно. Я сейчас быстренько снял, конечно. Я был крайне разочарован. Так что вот так. Ну, а тут, конечно, жена далеко, ну, сколько ж можно. Нет, уже весна, уже вот сердце уже стучит. Написал письмо. Приезжай, миленькая моя, что ж так
быстро. Пока меня не похимили.
Да, как же мы тут это так. Не могу, все, приезжать. Люблю, целую, все. И все, там, на этом монашеская моя жизнь закончилась. Приехала Нина.
Благословил отец Александр.
Все братья очень удивились, когда я приехала. Мы с Леной приехали. Он говорит, так, у него есть жена и дочь.
Нина уже имела опыт реставрации в Данилу монастыре. Нужен был реставратор. И она была любезно принята в мастерскую реставрационную. А тут, чтобы там проживать, нам как-то помогли приобрести дом в деревне в 5 километрах. И таким образом мы там проживали некоторое время, ну, я бы сказал, некоторыми перерывами на посещение Москвы. Там мы жили в течение 10 лет в этом деревенском доме. В это же время уже отдали Моросейку. Но на Моросейку нас в штат не принимали никак. Не было возможности. Когда приезжали, мы трудились, там делали что-то, так сказать. Я пел на клиросе, Нина тоже на клиросе пела, на Моросейке. Я что-то там тоже строгал и доски делал, опять же. Вот совмещал и то, и другое. Вот так вот мы по Бачкину благословили. А в конце концов, все равно мы вернулись из Печор в Москву. Каким образом? Однажды я приехал из Печор зимой в Москву, пошел к батюшке. Он тогда уже служил на Ярославском шоссе в храме Адриана и Натальи. Прихожу, уже служба отошла, батюшка в крестилке уже одевается. Здравствуй, здравствуй. Ну, ты приехал? Приехал. Ну, поехали со мной. Оказывается, был день памяти отца Всеволода, знамение Божьей Матери. День смерти, по-моему, был. На такси едем на Кузьминское кладбище, на могилку отца Всеволода. Подходим к могилке, а там уже свечки догорают. До этого много народу было, все разошлись. Мы вдвоем с батюшкой. Литейку служим, поем вдвоем. Пропели, все, значит, свечки поставили, стоим. Пауза. Какая-то странная. Пауза вообще странная для меня тогда была. И он говорит, ну, а теперь возвращайся в Москву. Оставляй Печоры. Возвращайтесь в Москву. Значит, он уже к тому времени был, наверное, оповещен в том, что ему будет передан храм Моросейский Николы в Клёниках. И вот так и случилось. Значит, я приехал с Ниной вместе, и у нас уже стали Моросейку позвали участвовать в реставрации. И вот таким образом мы уже вернулись опять к Ирине Васильевне Ватагиной, поскольку она там, на Моросейке, батюшкино чадо, она участвовала во всем, что там происходило.
Да, но перед этим, по-моему, у вас был приезд к отцу Николаю Гурьянову на остров.
То есть, когда мы еще и были и там, ездили туда и туда, то есть зимой мы были в Москве, а ранней весной уезжали в Печоры, и до октября где-то были в Печорах. Вот такая была у нас жизнь. Мы уже даже и в монастыре уже мы не работали, а просто вот как бы так сказать, что-то делали, брали, так сказать, какую-то работу на дом и так далее. Немножко жили как бы для себя, как мне казалось. И были, конечно, всякие неблагополучные, ну, как жизнь продолжается, всякие искушения. И думаю, тут старец-то рядом, старец-то на Зальце тут, а мы вот в Печорах рядышком и никак. Все, а к отцу Иоанну заходили. Ну, зачем нам столько старцев? Надо тебе что-то спросить. Иди к отцу Иоанну спрашивай. как скажу, так и делай. Казалось бы, но знаете как, любопытство, старец. Мы уже вот к тому времени знали отца Тавриона, известного старца. А тут вот еще известный старец на Залесе. И поехали туда. Какие вопросы были? А вопросы были об отъезде. Оставить все здесь, вот в Печорах. Или наоборот, остаться в Печорах и все же не ехать в Москву. Привыкли уже, хотелось, там, природа, то, все, все. Вот. С этим вопросом, зачем спрашивать у отца Иоанна, как рассуждал я тогда. Ведь он, конечно, скажет, оставайтесь в Печорах. Я же не знал, что отец Иоанн тоже участвует в том, чтобы Моросейку восстанавливать. И такой старец, как отец Алексей Мечев, конечно же, молился обо всем этом, над всем этим, понимаете? Я тогда этого не знал, но, конечно, поеду к Гурьяну, спрошу, а вдруг? Чего скажет такое, что вообще, ну, старец ведь, как скажет, так и сделаю. И, значит, мы... К нему в очередь там стоят уже, батюшка выходит, одного там расспрашивает, что-то говорят, помазывает это шпилечкой, так это, вот. И я ему спрашиваю, батюшка, ну вот такое дело, вот куда? Или в Москву, или здесь, вот у нас такая вот ситуация, вот и дом есть, вот мы можем и здесь жить. А он так говорит, да, да, здесь у нас воздух свежий. И говорит, природа хорошая, а в Москве батюшки хорошие.
Возвращал вас к отцу Александру.
Да, да. Батюшки хорошие. И все. Знаете как? Это было летом тогда, да? Но прошло довольно много времени. Лето, осень и зима. Вот когда мы оказались у могилы отца Всеволода. А батюшка-то наш, отец Александр, отцу Всеволоду уже молился как святому. И он об этом потом говорил, что он с ним и молитвенно беседовал. И вот эта пауза...
Это была молитва.
Ну да, да. Это спрашивал он у него, да.
Да. Такой образ молитвенный у батюшки. Поэтому, конечно, говорить об отце Александре очень трудно. Но говорить можно очень много. Да.
Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки поподробнее, вы уже начинали рассказывать, как вы восстанавливали Моросейку. Все-таки и Нина, и вы участвовали во всем этом, и остались ваши росписи, вы все-таки расписывали предел Казанский, да, и внизу расписывали предел отца Алексея, отца Сергия Мечевых, расписали тот предельчик, где мощи святого праведного Алексея Мечева.
Да.
Причем перенесение мощей случилось даже на ваш день рождения. Алексей Алексеевич.
Вы знаете, вот это то, о чем я хотел бы умолчать, но был странный такой период, когда мы вроде как почти не послушались отца Александра. К нам на Моросейку однажды пришел настоятель Валаамского монастыря и предложил нам расписывать храм Валаамской Божьей Матери на Валааме. Отец Александр в это время был на Афоне. И спросить у него... Благословение я как-то не мог.
А сроки были маленькие?
А сроки были прижатые такие, очень-очень сжатые. Надо было выехать в конце мая и где-то уже к сентябрю закончить. И меня пригласили туда как бы руководить этим. Бригада набиралась из студентов, выпускников Академии Троицы Сергия Лавры.
Иконописной школы.
Там несколько было художниц. Нина... И я как руководитель. Ну, руководитель в каком? В хозяйственном смысле. Организационную часть. А творческая... Нина у нас уже была опытный художник. Уже как бы мы совместно расписывали, но я не рисовал. Я смотрел и говорил туда, направо, налево, выше, ниже.
Вы согласились?
Я согласился. Но посоветоваться с батюшкой я не смог. Мы едем. Для меня Валаам был очень местом сокровенным. Я был там уже, значит, один раз. По благословению отца Александра. Я сопровождал безногого человека, который много лет был внештатным сотрудником музея Валаамского, до открытия монастыря. И когда я уже был в Даниловом монастыре, я, значит, в первое лето 1984 года, работая в Даниловом монастыре, как бы на каникулы, в отпуск поехал с этим человеком сопровождать его. Это был достаточно близкий человек к отцу Александру. И, кстати, его тоже Александром звали, Александр Иванович. И мы с ним прожили на Святом острове целую неделю. У него было поручение сделать опись. И я бы не сомневался, конечно, Валаам, Валаам. И вот тут так случилось, что я согласился. Мы там все сделали, там была интересная история, но на третий день, когда мы прибыли на Валаам, и начали размышлять, что бы там такое написать, потому что задания не было конкретного. Надо было с пространством работать, выбирать тему, сюжеты. А да, эконом по какой-то причине нам ни красок не дает, ни лестницы, ничего нет. У нас только в руках палочка, мел, вернее, уголь, ничего нет. Как мы будем тут работать, не знаю. Решаем, что делаем какой-то набросок на одной из стен, проверяем, смотрим, как, что, чего. И тогда даем ответ окончательный, будем мы это делать или не будем. В один из дней мне звонок отец Николай Киселев, который был в начале, когда мы еще только венчались, о котором я говорил.
Который вас привел к отцу Александру.
Совершенно верно. Он с группой своих прихожан приезжает на Валаам. Я бегу на пристань встречать. Нина остается работать. К этому времени раздобыли какую-то лестницу. Встреча, все, они пошли на экскурсию, я возвращаюсь в храм, и что я вижу? Лестница лежит на полу, какие-то туфли валяются Нинины, а Нины нет. Оказалось, когда, значит, она осталась одна, она полезла по лестнице что-то там нарисовать, лестница, поскольку пол был скользкий, поползла.
Он был каменный, на каменном полу полиэтилен лежал, лестница поползла, может, я встала на последнюю ступеньку наверху. Достать, чтобы нимбу ввести архангела. Лестница поползла, и я свалилась на пол.
И она сломала одну ногу, да?
Хорошо, в это время был монах, работал в алтаре. Он так спокойно вышел, снял платок с головы, помог перевязать ногу. И говорит, ну, у нас здесь все женщины падают. Он сказал.
Очень приятно.
И когда потом он мне помог, довел до медпункта, мне там загипсовали ногу. И потом узнала, что, оказывается, Валаамская Божья Матерь, она как раз излечивает всех обезноженных. И когда мы наместнику показали загипсованную уже ногу, нас отправили еще там. То потом он сказал, ну, вы же не руки сломали, не голову. Можете рисовать? Ну, в принципе, да, ну, костыль и костыль, ну, ладно, одна нога. Да. Мы продолжили.
Но возвращаемся к отцу Александру.
Вот что значит без благословения
да,
ехать.
Да, да. Он это так и сказал. Да. Это раз. А когда уже мы уже в Москве встретились, приехав там уже нарисовали что-то такое, и батюшку встретили в храме, а он так говорит, тут приезжают какой-то архимандрит из Валаама, а я не знаю.
Как это деликатно.
Да, понимаете, как?
Что даже его не поставили в известность. Да, 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 что да, надо было вот его, да, конечно, подождать.
У меня есть еще масса историй по этому, которые говорят о нем как удивительно духовном человеке, но настолько вот жестком даже, я бы сказал, да, страшном.
Как, а как воспитывать? Да? Как?
Однажды страшно? Я в Никола Кузнецах первый раз мне дали почитать правила к причащению. Почитал, значит, правила к причащению. И я вижу, частицы обычно прочитали, и в алтарь заходят, алтарники. Я также прочитал, и тоже раз в алтарь. А там батюшки причащаются, отец сел, там как будто ощущение, что я в костер вошел. То есть в алтаре такая была атмосфера, понимаете. Это первый раз в жизни я как бы самовольно вошел в алтарь, без всякого благословения. У меня пока вот так вот искушение было такое, зашел в алтарь. Мне тут же, значит, алтарники прижали меня к двери там в нише, чтобы я не шевелился вообще. Я застыл там, постоял совершенно как в костре там буквально. Вот если вот войти в костер и постоять вот так. Вот у меня только неопалимая купина, знаете, вот полное ощущение как бы. Вроде и огонь вокруг, но ничего не жарится, не горит. Вот, вот такое ощущение было. Я это каких-то, может, полторы-две минуты простоял, и тогда мне алтарник говорит, уходить. Я, значит, ретировался и вышел, выскочил из алтаря. Все, литургия отошла, батюшка служит молебен водосвятный. Ну, мы певчие поем, кончается молебен, всех батюшка покропил. Так подходит ко мне и, между прочим, говорит, дерзаешь, Алексей. Я тут все понял. У меня как, знаете, у клоуна слезы вот так вот. струей. Говорит, простите, Боже. В общем, так это было сказано. На всю жизнь, понимаете, вот все. Больше я без благословения не входил в алтарь. Прошло полгода. Был как раз престольный праздник введения во храм на всеночный. Мы поем на клиросе в Веденском. Идет алтарник, на шестопсалме говорит, отец Александр тебя зовет. Я говорю, где? В алтаре. Я, значит, иду за алтарником вслед за ним, в правую дверь, захожу в алтарь, естественно, имея некий опыт уже, три поклона перед престолом. Отец Александр на горнем месте сидит сбоку, как обычно священство сидит во время шестопсалма. Я подхожу к нему, значит, он благословляет, я понимаю, вот введение в алтарь случилось.
Да.
Вот. Понимаете, еще эпизод, опять вот такой краткой сжатости батюшкой. Так случилось, что Нина делала не одну, а три или четыре митры, когда ему благословили митру батюшки. Но первую митру, да, ему благословили в понедельник Светлой Седмицы в Кремле, в Успенском соборе. Патриарх Алексей вручал награду, венец, так сказать, терновый. А я к тому времени на Моросейке звонил, но очень жаловался, у меня поврежден слуховой, так сказать, ну, левое ухо там, я в армии поэтому не взяли в свое время. Батюшка хотел, чтобы я был звонарем. А я все говорил, ну, ухо у меня... И тут, значит, батюшки вручают митру, литургия отходит, мы причащаемся, я запиваю запивку, значит, и вдруг слышу, Алексей, иди сюда. Я оборачиваюсь, тут главный звонарь сейчас, он в храме Христа Спасителя, говорит, пойдем со мной. Я иду, пойдем на колокольню Иоанна Великого. Иду, значит, за ним, открываю все эти двери, которые вообще там никогда не открывались, казалось бы. Поднимаюсь наверх, там, значит, распутанный колокол стоит. Огромный колокол, ну, я не знаю, сколько он там, метров пять, наверное, в диаметре. Там уже несколько человек, с двух сторон канат раскачивают язык. То есть мы внутри этого колокола, и вот, бери, давай. Я третьим, значит, с одной стороны три человека, с другой стороны три человека. Раскачали удар, один, второй, третий. Я как будто в туче, понимаете, грозовой. Вибрирует все тело, понимаете, от этого звука, понимаете, волны звуковые. Сами понимаете, это невозможное ощущение. Ты на колокольне велик, на пасхальную светлую место, собор, Кремль, ну вообще.
И первый, вообще первый колокол.
Да.
И сразу же колокол Ивана Великого.
Почему говорю освобожденный? Потому что рядом перепутанный язык с путанной проволокой. Один колокол, второй, третий, все вот арестованные и связанные. А этот уже раскрепощенный, раскрытый, вышедший на свободу. Понимаете, первый раз. Потрясающе.
Потрясающе,
да.
Сказка. Вот всё. Отец Александр.
События, значит, события, страх. Все, значит, отзвонились, спускаюсь вниз, там еще продолжают звонить. Я так по времени смотрю, что уже батюшка, может быть, дожидается уже, потому что надо было вместе с ним возвращаться. Уже захожу в собор в Успенский, а звук еще продолжается. И дрожит пол. Стены дрожат. Понимаете? И батюшка идет уже с наградой. И так, между прочим, говорит, ну как, не оглох? Понимаете как?
Да, батюшка.
Вот так. Поэтому, конечно, ну что говорить. Вот,
какие подарки он вам
даровал.
Ты, Нина, делала ему митру, да, сшила митру?
Не одну. Белую митру, зеленую, голубую.
Она рассказывала, что из каких-то старинных материалов.
Да.
Батюшка же любил собирать,
да,
вот эту всю
батюшка
называл старину.
Себя, так, я трепишник, он говорил. Трепишник. А поскольку в Николу Кузнецах много оставалось старых ветхих облачений, обычно как? Ну, и сжигают, и все. А батюшка каждое облачение там или что-то такое, ну, все, что там оставалось, он копил, хранил в сундучке, там все-все-все.
Он еще и возрождал набивные ткани.
Да,
помните,
ну,
вот эти облачения,
да,
знаменитые моросейские?
Саша
которые...
Якимов, он был специалистом
вот
по этому,
да,
делу. И он, поскольку в начале, когда Моросейку открыли, не было возможности приобретать какие-то дорогие, да и не было вообще таких дорогих, как сейчас. Да. Пожалуйста, там ткани такие, что царские совершенно. А тогда и по бедности, вот на холщовых полотнах Саша Якимов выбивал, значит, различные старинные орнаменты.
По старинным образцам.
Да. И это целый такой эпизод, который потом многие батюшки повторяли и заказывали потом уже даже облачение. Потому что это, во-первых, льняные ткани. Ну и, соответственно, дешевые. И легко в них служить и так далее. Батюшек очень любил это. Поэтому и тут же тоже он был начальником, так сказать, такого ремесла, так сказать, благословлял на это. Так что батюшка трепичник. И вот мы из его оставшихся вот каких-то, он давал нам куски парчи старые, галуны какие-то, так сказать, и даже однажды какой-то такой шарф, не шарф, плат, не плат, такой вышитый серебром, из него мы изготовили ему белую митру, которую он очень любил. Я любил надевать в нужные праздники. Когда...
А соломенная митра у него?
Это уже ему, по-моему, из Болгарии. Потом были уже другие там женщины, которые плели орнаменты. И тоже одна митра такая была сделана для него. Но вот, да, митры тоже были нами для него сделаны. Но обычно вот как-то так тряпочку даст какую-то, ну, парчу, не парчу, там какой-то. Вот, надо было из нее чего-то придумать. Я делал рамочки для митры, Лена писала образки.
Дочка,
да. А Нина все, так сказать, вышивала где-то. И пришивала, и вышивала. Даже мы одно время и сами делали форму из папье-маше.
Так что он взращивал все таланты, какие
да,
были.
Да, он все возможности. Вот человека он максимально использовал для того, чтобы его развить и, так сказать, дать ему возможность участвовать в церковном деле. Да. Понимаете? Ну, сколько я помню людей, всякие, так сказать, появлялись разные люди уже потом на Моросейке. Если хоть немножко человек что-то мог делать, он обязательно уже был, так сказать, задействован в церковном деле.
Нина, она ведь еще возглавляла реставрационную
мастерскую.
Опять
же, по благословению отца Александра.
Да, и как-то раз отец Александр увидел меня во дворике в церковном, мы стояли рядом с Ниной. Он знал, что я редактор, я занимаюсь книгами, там, в общем-то, и вдруг подходит, и так тоже как бы походя, проходя мимо, говорит, а тебе вот надо заниматься у Нины, вот в ее реставрационной мастерской. Я настолько опешила, то есть вот как вот вы никогда вот это не делали, не занимались, я в жизни никогда этим ничем не занималась, но так как вот он мне сказал это при Нине и все, пришлось мне туда прийти, в эту реставрационную мастерскую к Нине, и я была просто, знаете, счастлива, потому что для меня открылся совершенно другой мир, когда я могла работать с какой-то святыней, молиться, и по его, конечно, молитвам, его благословениям, как-то все это, ну, до тех пор, пока мастерская существовала, вот,
пока
жива была Ирина Васильевна Ватагина, пока жив был батюшка, под крылом вот батюшки их, пока действовала вот эта реставрационная мастерская, студия, вот я туда ходила и была просто счастлива, и потом горько плакала, когда это все вдруг куда-то улетело. Нина, вот расскажите, как вы делали эти митры для батюшки? Откуда вы брали вот эти вот все рисунки, вот это все?
Нет, это все на ходу. Сразу так интересно было работать с объемом. Конечно, с батюшкой решалось тоже. Он давал ткань, он любил очень старые ткани, он собирал. И он себе подбирал, ему нужна была, допустим, он дал мне очень старую розовую ткань, красивую. Пасхальная была такая митра с цветами старыми. А тесьму, образки Алёша делал.
Я уже говорил, рамочки.
Рамочки, касты камням, да. И все это, конечно, потом показывалось все батюшке, подбиралось все, опушечка, все. Ну, то есть вся форма, все решалось батюшкой.
Но что удивительно, он всех вовлекал вот в это творчество, такое духовное творчество Богу. Пою Богу, моему Доне же есть. И при том, он ведь не был таким человеком, который себя пытался показать в этой митре, в этом облачении. Он был настолько скромен, что это даже удивительно. Я вот все смотрела, думала, вот батюшка, он такой простой, и вдруг на нем вот это вот великолепие. И вокруг него вот это великолепие, которое создавали вы, иконописцы, резчики, резчики, там и по камню, и по дереву, там и вы, Алексей Алексеевич, все. То есть это все пело Богу на самом деле. Хотя он мало говорил, проповеди там были 2-3 слова, помолимся Божьей Матери, сегодня ее праздник, там и так далее, там чуть ли он не плакал. Но он как-то сумел творчество зажечь таким огненным духовным огнем, что люди даже не замечали, что он очень скромный, он очень тихий. Он не показывал, что он огненный молитвенник. Вот никто из нас этого даже не видел. У него все, по-моему, литургии, они были какие-то одинаковые. Я знала, какую интонацию он сейчас скажет, вот какой следующий, какая там. Но вот когда его не стало, эта литургия, она ушла. Она ушла, и батюшка ее как-то унес с собой. Все, конечно, молятся батюшке очень хорошо по-своему, но вот то, как он это одухотворял, одушевлял, оно как-то ушло вместе с ним. И так жалко.
Это вот старая школа отца Всеволода, который всегда приподнимался как бы над всем бытовым. Сейчас немножко вот такие бытовые интонации, такие, как будто праздника нет. А для батюшки каждая литургия это праздник. Как и отец Иоанн Крестьянки, кстати говоря, видимо, вот эта школа вот такая, когда возглашается, не просто, так сказать, произносится, а возглашается, и тогда посыл другой совершенно, не бытовой такой, нет, он как бы куда-то еще и дальше говорит, такой посыл куда-то высоко.
У него и голос-то менялся.
Да, да, да. Нет, что вы, он, во-первых, музыкальный человек очень, он уже был и одно время регентом там в свое время.
Он хорошо пел.
Да, и хорошо пел сам. Мне он говорил иногда: «Ах, Алексей, ты не ценишь то, что ты имеешь».
Да, вот я хотела бы к этому добавить. Вы, наверное, этого не знаете. Мы как-то вот беседовали с отцом Александром тоже вот в храме, смотрели росписи, и он говорил: «Как я люблю вот эти росписи, которые выполнены Алексеем Алексеевичем и Ниной. Я их очень люблю. Они теплые».
Как он нас торопил с последним уже, когда мы на лестнице.
Страшный суд, да, страшный на лестнице, суд. Помните?
Да, после, да. Скорее, скорее, скорее. Да, вот приходил, каждый день смотрел.
Да, вы там все, то это поменяете, то поменяете, да. Какие-то сюжеты у вас были немножечко другие. Да, потом он же просил вас это сделать по образцу со Святой Земли, да, вот из храма 12 апостолов, по-моему.
Да, он дал нам фотографию, крупную цветную фотографию, и сказал, где-то так. Вот это единственное было, так сказать, указание. Мы, конечно, не копировали, но самое яркое, что там на той росписи, это, конечно, огненная река. Река огненная. И когда мы расположили огненную, помните, как там, в угол, когда спускаешься с лестницы и выходишь как бы с верхнего этажа, то ты прям уходишь под
эту огненную,
эту огненную реку.
Страшно.
Когда уходишь.
Она как бы на тебя льется.
А когда входишь по лестнице наверх, то ты лицом к вратам райским, которых Херувим защищает. Знаете, вот такой момент. Это батюшке понравилось.
Момент очень хороший, потому что, когда мы выходим из храма, мы часто забываем, откуда мы вышли.
Да.
А тут идет такое вот напоминание, причем так ярко. Конечно,
ну, батюшка торопил, и мы не чувствовали. Я не чувствовал, что он уже на пороге смерти. На пороге. Он уже был тяжело болен. И однажды на Моросейке он появился уже таким...
Последний раз на именины. Да,
с палкой.
На Алексея Чека Божия.
У меня были именины, да, на Алексея Чека Божия. И батюшка пришел, пригласил нас за стол.
Именины отца Алексея Мичева.
Да. Ну вот видите, как в моей жизни случилось, что я родился 29 сентября. 29 сентября перенесение мощей.
Да, великое, я бы сказала, перенесение мощей.
Да.
Отца Алексея Мичева.
Ну вот такой. И, ну, еще я еще и Алексей Алексеевич, понимаете. И вот эти совпадения, ну, настолько меня в свое время как-то обезоружили, когда я это понял, что... А мы еще там еще расписывали, и к сроку получилось, надо было над мощами, и туда, где мы расписывали, поставили мощи. И я думаю, ну все, вот, и уже и умирать можно, понимаете. Такие совпадения уже не бывают, они не повторяются никогда. Вот. Никакой чести, как бы, но радость-то какая-то, понимаете. Вот, ну что... Если говорят, вот календари, вот какие-то там даты, вот что-то как-то. Но судьбы Божьи, понимаете, как пересекаются. И вот, ну, тут и Молчание, молчание.
А последний раз, когда уже за неделю, наверное, до смерти батюшки, все приходили к нему прощаться, и мы приехали втроем, Лена, Алексей, я. Пришли, батюшка уже лежал, мы говорим: батюшка, что спеть? Он говорит: спойте «Плоть и уснув». Да. И мы ему пропели «Плоть и уснув» все втроем.
А вы ведь к нему часто приезжали на дачу, да?
Да, на этой даче мы... Меня он часто приглашал что-нибудь по хозяйству помочь. Кстати говоря, вот живя в Печорах, в доме деревенском, как бы, ну, деревенский дом в 5 километрах, когда надо печку топить и так далее, и так далее. И я там как мог в свое время с помощью одного архитектора, он мне заложил основание русской печки, а я продолжил доделать, сделал печку, как мог, русскую печку. И всему этому батюшка научил на даче. Каждый раз зимой мы приезжали на дачу к нему, холодно, он сразу, значит, включал обогреватели какие-то и мне говорил: ну, а теперь печку растопи. Я тогда, собственно, научился, хотя немножко умел, но вот он прививку сделал к этому именно на даче. А когда однажды он приехал к нам в Печоры и остался у нас ночевать, и лег на эту лежанку печки русской. И какая награда была? Он сказал: ну, как у меня в детстве, я тоже спал дома, на печке, да, дома. Понимаете? Ну, это... И тут мы так поняли друг друга. Я уже как бы стал немножечко деревенским, так мне так нравилось.
И
так...
здесь батюшка был, вот, в этом доме.
И здесь был батюшка, да, причем в день рукоположения его внука, отца Иоанна. В этот день его руку положили, ну, они приехали сюда к отцу.
Сергиев Посад.
Сергиев Посад, да, побеседовать, ну, получить наставление. И приехали сюда, на обратном пути сюда заехали. И батюшка уже сидел на диванчике, там, в той комнате, значит. И внук его важно сидел в кресле. И была видна разница. Вот опытнейший старец, священник, дедушка и молодой внук, только что не рукоположенный, но важный и приважный. И вот эти контрасты были потрясающие. Вот два человека сидят, дедушка и внук. И вот, но картина была, прямо скажем, впечатляющая.
Да, незнакомые эти места, лавры, все такое родное здесь.
А вот эта улица, вот эта, на которой мы вот сейчас живем, да, он говорит: а здесь мы с матушкой, когда я учился в семинарии, мы женихались здесь и прогуливались. Вот тут гуляли.
Ну, все родные места.
Да, понимаете, как везде, где батюшка уже прошел.
И Лаву он очень любил.
Да, конечно.
Приезжал, как ваша дочь его тут принимала.
Ну, да, и он тогда с благодарностью, вот Лены нет, она хотела сказать об этом, что когда она работала в иконописной школе помощником заведующего, была возможность сделать пропуск машине батюшки из Москвы. И когда батюшка въезжал в Лавру, он был всегда так благодарен преподобному и так рад этому был. У него ножки уже болели, ходить было тяжело, что он въезжает в Лавру. И он всегда благодарил Бога, что вот... Так.
Ну, вы знаете, надо сказать, мимо этого, наверное, не пройдешь. Если посмотреть весь круг событий, да, вот, ну, теперь наша дочь, реставратор Троицы Сергия Лаври.
Да, а ведь когда-то здесь была матушка Юлианиса,
да, Павлова, да, 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 духовная
дочь Мечевых, отца Алексея Сергия.
Завершается какой-то такой круг, понимаете?
Ну, может быть, он не завершается, может быть, он пойдет как бы знаком бесконечности.
Будем говорить по спирали.
По спирали, да.
Потому что это Наталья Евгеньевна, Анна Евгеньевна Алдошина, которая внучатая племянница Марьи Николаевны.
Она работает вместе с ними.
Ну, они ведущие мастерской, конечно.
Да, да. И вы сейчас тоже каким-то образом помогаете где-то тут,
ну,
что-то
сейчас
такое,
накануне...
как и в разных других храмах в Мячково.
По мере сил.
Тоже,
да.
В тех, я имела в виду, в тех местах, которые связаны с батюшкой и с Моросейкой. Ну что же, я вам очень благодарна за такой действительно необыкновенный рассказ, который включил в себя не только воспоминания про преснопамятного отца Александра Куликова, но представил нам целую эпоху жизни русской околоцерковной интеллигенции 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов. Я специально вас не останавливала, чтобы люди могли узнать об этом, те, кто не знает, а те, кто при этом жил, заодно и вспомнить. Думаю, что отец Александр был бы тоже рад этому очень, потому что он был человек скромный, он сам не любил говорить о себе. Даже как-то раз мы пытались у него взять интервью, но тоже как бы не получилось, потому что он очень засмущался рассказывать о себе, сказал, да нет, рано еще, да как-то я вот и не готов, что же про меня, да про меня, да вот тут много есть других людей. Вот вы об этих людях заодно тоже нам рассказали, я вам очень благодарна. Еще раз напоминаю, дорогие радиослушатели, сегодня мы беседовали с Алексеем Алексеевичем Кузьминым и его супругой Ниной Кузьминой, иконописцами, реставраторами с храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь.
Жития святых.
Боголюбская икона была написана по повелению святого благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского в память о чудесном явлении Пресвятой Девы, которого удостоился благоверный князь. Андрей Боголюбский являл собой, как и многие благоверные русские князья, прекрасное сочетание великого воинского мужества, храбрости и доблести и трепетного чуткого сердца. Князь Андрей отличался глубоким почитанием Пресвятой Богородицы и постоянно обращался в молитвах к Пречистой Деве. Отцу князя Андрея, Юрию Владимировичу Долгорукому, константинопольский патриарх Лука Хрисоверк прислал великую святыню, икону Пресвятой Богородицы, написанную святым евангелистом Лукой, на доске стола, за которым трапезовал сам Господь с Пречистой Своей Матерью. Икона эта впоследствии стала главной святыней русской земли, Владимирский образ Матери Божией. Перенести его из киевских пределов во Владимир суждено было князю Андрею. В Вышгороде, родовом гнезде киевских князей, где находился первоначальный образ монашеской обители, в 1155 году произошло чудесное событие. Однажды утром, войдя в храм, клирики увидели, что образ Богородицы, сойдя со своего места, стоит среди церкви в воздухе. Взяв его, они поставили на новое место. Но вскоре увидели, что образ опять стоит в воздухе. Узнав об этом, князь Андрей решил, что Царице Небесной угодно перенести икону в иное место. Отправляясь на север, в Суздальскую землю, князь решился взять с собой образ Пресвятой Богородицы. С молитвой, с глубоким благоговением, служа пред ней постоянно молебны, везли икону Пресвятой Девы. Князь Андрей стремился узнать и исполнить волю Царицы Небесной. Путешествие проходило в глубокой молитвенной обстановке. Во время пути совершалось множество чудес милости Божией. Однажды князь послал на реке отрока искать брод, и всадник, едва съехал с берега, исчез в глубине реки вместе с конем. Опечаленный князь со слезами молился пред образом Богородицы, и неожиданно для всех всадник показался на другом берегу, совершенно невредимый. В другой раз взбесившийся конь затоптал насмерть жену священника, сопровождавшего икону, и переломал ноги слуге. После горячей молитвы перед иконой неожиданно жена ожила, а слуга получил полное исцеление. Явно враг пытался помешать путешествию, но милость Царицы Небесной покрывала всех. Не доезжая нескольких верст до Владимира, на берегу реки Клязьмы кони вдруг остановились и не могли тронуться с места. Их переменили, но и новые кони не могли сдвинуть с места повозку. Тогда князь велел служить молебен перед иконой Матери Божией и дал обет построить на сем месте церковь в честь Пресвятой Девы. Затем князь удалился в свой шатер и там продолжал горячо молиться. Во время молитвы Андрей Боголюбский удостоился чудесного явления Пресвятой Богородицы. Он увидел Пречистую Деву. В правой руке Матерь Божия держала свиток. Она повелела князю свой образ поставить во Владимире, а на месте чудесного явления воздвигнуть обитель. Затем Царица Небесная, простерши свои пречистые руки к небу, как бы молясь ко Господу Иисусу Христу, который явился в это время на небе и благословлял Пресвятую Свою Матерь, стала невидима. Исполняя повеление Богородицы, князь заложил на избранном ею месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Девы и определил быть здесь монастырю. Затем, призвав искусных иконописцев, он велел изобразить Матерь Божию так, как сподобился видеть ее в чудесном явлении. Во весь рост с хартией в правой руке и молитвенно обращенный к Спасителю, который благословляет Пречистую Деву. Монастырь и город, основанный при нем, князь Андрей назвал Боголюбовым, потому что, как он говорил, Богоматерь возлюбила это место. И сам благоверный князь получил чудесное имя – Андрея Боголюбского. Боголюбская стала называться и икона, написанная по повелению князя Андрея. Икона эта являла много чудес и была глубоко почитаема на Руси. Особенно прославилась Боголюбская икона исцелениями и своей благодатной помощью во время страшной эпидемии чумы в 1771 году. В Москве прославился особенно ее список на Варварских воротах Китай-города. На этом списке, кроме Спасителя Богородицы, изображены предстоящие в молитве святые угодники Божии. Петр, Алексей, Иона и Филипп, митрополиты московские, блаженные Василий и Максим, преподобная Параскева, святой Василий Великий, апостол Петр, Алексей, человек Божий, Симеон, сродник Господень, мученица Параскева и преподобная мученица Евдокия. Заметим, что как подлинная боголюбская икона Пресвятой Богородицы, так и списки с нею прославились исцелениями во время повальных бедствий, особенно во время чумы и холеры. Прекрасное изображение Матери Божией на боголюбской иконе. Царица Небесная молится Спасителю, предстательствуя о нас грешных. Милосердно принимает все благословенные молитвы наши, возносимые к ней. И молится ко Господу, и спрашивая нам прощение грехов и милость Божию. Владычица Богородица, человеколюбивая госпожа наша, припадаем к Твоей безмерной благости и молимся, Пресвятая Богородица, спаси нас. Thank you.